здравствуйте, пар хороша.
Первым в пути умер сын двоюродного брата. Позже скончался его отец, мой двоюродный брат. Умер и сын Заловки, моей старшей сестры. Он был учителем. Солдаты заходили в вагон и забирали трупы. Пока стоял поезд, мы видели, что никто не собирался их хоронить.
Нас определили в Кизыл-Ардинскую область в Казахстане. Прибывших на место ссылки встречали как врагов народа, относились к переселенцам настороженно, порой враждебно. Потом депортированные узнали, что местных предупредили заранее, что к ним везут отъявленных бандитов, которые занимаются каннибализмом и убивают всех подряд.
Мое детство, это было, сплошной ужас, потому что нас в то время считали, прямо скажем, дикарями. Такая пропаганда шла. Когда мы выходили со школы, нас градом камней встречали. Дети, русские, казахи, все, кто там жили.
Эти истории – воспоминания тех, кто прошел через депортацию и выжил. Это Милана. Ей было 5. Аза. Ей было 6. И сайт Эмин Ибрагимов. Он родился в ссылке в 1946 году, 2 года после депортации. Их родители были среди тех 492 тысяч человек, которых насильно вывезли с родной земли. По приказу Сталина 500 000 чеченцев и ингушей депортировали в Казахстан и Киргизию. Меня зовут Катя Филиппович. С вами подкаст «Кавказ Реалии. Изгнанные. Депортация чеченцев и ингушей». В нем мы расскажем о самом страшном времени в истории чеченцев и ингушей, травме и памяти поколений, о том, как события 80-летней давности продолжают влиять на целые народы. Семья Саид Эмина Ибрагимова оказалась в Казахстане, в Алма-Атинской области. Там их, по его словам, встречали как людоедов.
И нам приходилось защищаться, и мы уже выдумали такую тактику нападения на них, когда мы видели, что они готовятся кидать в нас камни, мы нападали им на них, и они убегали от нас. То есть та пропаганда, которая была от советской власти, что вот мы такие-то и такие-то, что мы жестокие, что вплоть до того, что мы людоеды, такая пропаганда была. И мы тогда уже выходили со школы и сразу на них нападали. Вот это нас спасало. Они убегали от нас, и пришлось действительно оправдывать свое название. И вот это нас спасало. Хотя все равно каждый день приходили с синяками. Они все-таки кидали камни. Вот такое детство у нас начиналось.
Положение спецпоселенцев, так власти называли депортированных, было катастрофическим. Те, кто пережил дорогу в нечеловеческих условиях, лютый мороз, набитые битком дощатые вагоны для скота, казались фактически выброшенными посреди ледяной пустыни. Например, в Акмолинской области Казахстана к июлю 46 года были построены только 28 из запланированной 1000 домов для депортированных. В Талдыкурганской области возвели лишь 23 дома из 1400. В Джамбульской и Карагандинской областях строить не начали вовсе. В Киргизии на начало сентября 1946 года из 31 тысячи семей выселенных чеченцев и ингушей только почти 5 тысяч имели крышу над головой. Подавляющее большинство ютилось под навесами во дворах. Среди переселенцев смертность превышала рождаемость целых 5 лет. О том, что ждало депортированных, говорит правозащитник, исследователь массовых депортаций Александр Черкасов.
Обычно говорят, что массовая гибель была именно в процессе перевозки к местам вечного поселения. Это по-разному. Конечно, когда крымских татар везли, не давая им воды, люди умирали от жажды. Когда везли чеченцев, зимой. Люди умирали от холода. Но самая большая смертность, согласно исследованиям, проведенным учеными Кабардино-Балкарского университета, самая большая смертность была не в процессе депортации, а в первые месяцы после, в местах поселения. Люди жили, казалось бы, должны были жить там вечно.
Алпату Раисова вспоминает, как шла в снежных сугробах высотой в ее рост.
С железнодорожного вокзала до места назначения в Казахстане мы добирались пешком несколько километров. Снег был почти в мой рост, нам не разрешали помогать друг другу. Мой отец помог девушке, за это его арестовали, и он погиб в заключении. Мы остались на попечении матери. Нас подселили к одной местной женщине. Она нам не разрешала даже разогревать нашу скудную еду, орала и отбирала ее у нас. Нам с трудом давали ростки от свеклы, которые не ели даже животные. Позже мы потеряли и мать. 7 километров нужно было пешком идти за ведром картошки, который приходилось делиться со всеми в бараке, чтобы не дать им умереть.
Говорит жительница Чечни Аза.
Помню, когда привезли мать, чтобы похоронить. Хозяйка квартиры не позволила внести тело в нашу комнату и потребовала оставить ее на улице под деревом. Подождав, пока она уснет, отец через окно протащил тело нашей матери. И всю ночь мы провели рядом с ней, чтобы рано утром, до того, как проснется хозяйка, вынести тело обратно на улицу. С утра чеченцы, узнав о смерти матери, пришли, чтобы похоронить ее. Мои старшие сестры приехали к нам только после того, как мы уже похоронили мать. Меня они нашли на могиле, я спала на ней.
Эта песня о депортации. Ее исполняет Майсат Медаева. В 2014 году эта запись в Чечне сделал лейбл этнической музыки Орет Рекордингс. Майсат пережила высылку и 2 чеченские войны. В этой песне она описывает все тяготы, перенесенные ее народом, и проклинает Сталина.
Ты распугал горных соколов. Ты убил голубей на улице. Сталин, ты разрушил нашу жизнь. Так пусть тебя положат в гроб. Ты разрушил нашу жизнь. Так пусть тебя положат в гроб. Возможно, растет зеленая трава. На траве, возможно, растут цветы. На нашей родине, где жили наши отцы, наверное, наступает рассвет со закатом. На нашей родине, где жили наши отцы, наверное, наступает рассвет со закатом. Я же думала, когда говорили, что надвигается горе, что горе, словно дождь, проливает слезы. Я же думала так. Оказалось, что мы под этим горем и остались. Оказалось, что оно нависло, увозя нас в дальние края, отрывая нас от родины. Увозя нас в дальние края, отрывая нас от родины.
Как люди, которые жили в этих областях, встречали депортированных, говорит историк, исследователь, автор книг о Кавказской войне Майрбек Вачигаев.
Чаще всего я слышу, когда я беседую с людьми, которые пережили депортацию, они всегда отзываются очень доброжелательно, что все было хорошо. На самом деле, когда ты начинаешь разбираться и ознакомливаться с документами на месте какого-то определенного населенного пункта, ты понимаешь, что эти люди были отданы самим себя. То есть со стороны местного населения первые дни не могло быть и речи, чтобы они помогли людям, которых объявили врагами народа. То есть сами казахи и киргизы, которые отправили своих тысячи, десятки тысяч людей на фронт и получали похоронки о том, что их дети погибли на фронтах, как они должны были встречать людей, которые им сказали, эти люди сотрудничали с немцами. Эти люди – коллаборационисты. У них не могло быть какого-то сожаления, каких-то симпатий в отношении людей, которые им привезли как предателей. То есть понадобилось какой-то определенный отрезок времени, чтобы люди поняли, каким образом эти дети, женщины, эти старики, каким образом они могли быть предателями, как можно было весь народ назвать врагами. Да, потом уже в 45-м, 46-м мы видим, как идет активный процесс налаживания контакта между теми, кто приехал, с местным населением. Все менялось по мере того, как люди осознавали, что к ним привезли не бандитов, а тех, кто был оболган властью.
Это воспоминания от Умиши Кариговой. Во время депортации ей было 6 лет.
Когда мы оказались на новом месте, в первое время никто не смел к нам ни подойти, ни помочь. Оказалось, их предупредили, что к ним везут людоедов. От голода мы ели остатки всего, что попадется. От остатков картофеля до остатков колосьев скошенной пшеницы. От последних умерли моя тетя и две ее дочери сразу.
Была ли у советской власти задача сделать так, чтобы как можно больше людей умерло в ссылке? Объясняет историк Майербек Вачигаев.
Нет, я думаю, что если бы такая задача ставилась, то они ее выполнили бы еще на месте в Чечне, как в Хайбаке, например. Я думаю, что им никто не смог бы оказать сопротивление, потому что даже в момент, когда выселялись, в общем-то, мужчин и женщин разделили, и с условием, что если хоть один мужчина окажет сопротивление, то все его родные, то есть жена, дети, мать, отец, они будут расстреляны. То есть с самого начала у них была возможность сделать то, чтобы нанести как можно больше вреда, то есть как можно больше убить людей. В данной ситуации я думаю, что эти люди, депортированные люди для советской власти, нужны были для того, чтобы эксплуатировать по месту нового ихнего проживания, потому что в 46-47 годах выходят дополнительные указы и постановления правительства, в котором говорится о том, что сосланы навечно, и, соответственно, вы должны на месте уже принимать это как факт. То есть их эксплуатируют бесплатно, эксплуатируют на протяжении нескольких людей. Это физическая рабсила. Для того, чтобы помогать, скажем так, для 44-м году, для того, чтобы оказать поддержку фронту, то есть тыловые работники, они должны были и бесплатно работали вплоть до 47-го года, то есть не получали ничего, ни одной копейки. Я уверен, что если бы такая задача была, советская власть могла это сделать и на месте.
Саид Эмин Ибрагимов вспоминает это время как самое темное в жизни. Но, по его словам, и в те времена было место дружбе и взаимопомощи.
Когда мы показали свою культуру, показали, что мы не такие, сдружились с казахами, в какой-то степени уже стало легче. Но все же мое детство, во-первых, оно прошло в голоде, неустроенности и так далее даже. Я ребенок это помнил, понимал. Взрослые действительно. Я помню, что когда кто-то умирал, все собирали деньги, все помогали друг другу. И когда дети оставались сиротами, все вместе помогали. И в воспитании, и в обеспечении, и так далее. И так взаимовыручка помогла людям. Выжили больше, чем предполагали те, кто нас выселяли. Купить хлеб, это было, конечно, очень тяжело в то время. Я помню, мы в очереди стояли часами за хлебом, и в одни руки давали только одну булку хлеба. Семья у нас и тогда была не маленькая. Приходилось несколько раз стоять, по очереди стояли. И покупали хлеб и делили этот хлеб на семью маленькими кусками. В основном готовили из кукурузы, когда дома готовили. Кукуруза была более доступна, чем мука, кукуруза, мука.
Для депортированных, спецпоселенцев, советская власть установила правила режима. Абсолютно все, включая грудных младенцев, должны были встать на так называемый специальный учет, а потом каждый месяц сходить в спецкомендатуры МВД, отмечаться. Ни один из них не мог уехать из места проживания без ведома и разрешения коменданта. Изначально людям ограничили радиус передвижения 3 километрами. Затем, когда стало понятно, что найти работу для них невозможно, радиус расширили до 20 километров. Конечно, были те смельчаки, кто пытался сбежать. И спустя 4 года власти СССР ужесточили наказание за побег. Вот что говорится в указе.
За самовольный выезд, побег из мест обязательного поселения этих выселенцев виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности. Определить меру наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ. Лиц, виновных в укрывательстве выселенцев, бежавших из мест обязательного поселения или способствовавших их побегу, лиц, виновных в выдаче разрешения выселенцам на возврат их в места их прежнего жительства и лиц, оказывающих им помощь в устройстве в их местах прежнего жительства, привлекать к уголовной ответственности. Определить меру наказания за эти преступления – лишение свободы на срок до 5 лет.
Эти годы вспоминает житель Грозного Чака Гучигов.
Я прибыл в Чаилийский район Кызыл-Ординской области. В вагоне оказалась моя тетя по матери. С ней я прожил вместе первые 3 года. К матери меня не пускал комендант. Он отказывал каждый раз, пока не сняли запрет на перемещение спецпереселенцев. Самое трудное было достать пропитание. Много людей умерло от голода. Как-то раз, когда я уже встретился с матерью, к нам пришла наша знакомая. Она подарила нам один пирожок, и мы с матерью почти на сутки его растянули. Через какое-то время мы с матерью и сестрой тайком перебрались к братьям в Киргизию. Но воссоединиться не вышло. Спустя 30 минут после того, как мы добрались к ним, пришел местный комендант и приказал нам возвращаться обратно, на место, которое за нами было закреплено.
В 1953 году Саид Эмин Ибрагимов учился во 2-м классе. Его и еще нескольких ребят отправили в Москву за хорошую учебу. По его воспоминаниям, в школе был большой скандал. Как это – отправлять ребенка депортированных родителей? Но за него вступилась учительница. Саид Эмин помнит ее имя. Это была Римма Николаевна. На эту поездку пришлась смерть Иосифа Сталина. Саид Эмин вспоминает, что ему удалось увидеть его в гробу.
Со всех городов туда ехали люди для того, чтобы проводить его в последний путь. И мы стояли, ученики тоже, стояли в огромной очереди. Я помню, что все плакали. Помню, что у меня стал другом этот Ваня, ученик, вместе учились. Вот мы 2 раза прошли этот круг. Я помню, мы спрятались, не знали для чего, почему. Ну, не понимали, но из детских побуждений 2 круга сделали.
Вернуться на родину чеченцам и ингушам позволили только в 1957 году. В первый же год уехало 140 тысяч человек, но многим из них оказалось попросту некуда возвращаться. Историю возвращения в воспоминаниях выживших мы расскажем в следующем выпуске подкаста «Кавказ. Реалии. Изгнанные. Депортация чеченцев и ингушей». Эту историю вместе с нашими гостями вам рассказываю я, Катя Филиппович. Слушайте нас на всех подкастных платформах и до встречи в следующей серии.
Меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джумпаладова.
И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. По заснеженному двору от кухни прогрохотал тюрьмоход. Тележка с бочками, повезли на разные корпуса завтрак. Слышно, как их разгружают внизу и волокут по этажам, грохоча о пол. Хлопают кормушки, гремят миски, кружки. Овсяная каша хоть и жидкая, но горячая. Кипяток же и подавно хороший малый. Старый приятель. Где-то уже сцепились, матерятся. Не додали им каши, что ли? Стучат об дверь мисками. Поздно, зазевались. Завтрак с лязгом и грохотом, словно битва, прокатился дальше по коридору, в другой конец. Кто теперь поверит? Кто докажет? Дали вам каши или нет? Совать надо было миску, пока кормушка открыта. Обычно по утрам после завтрака повторял я английские слова, выписанные накануне. 2 раза в день повторял, утром и перед отбоем. Это вместо гимнастики, вместо ходьбы на месте, чтобы расшевелить сонные мозги. Потом уже днем брался за что посложнее. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги. как открылась кормушка, десятая, соберите все с вещами. Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте. Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут, вечная таинственность. Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду? Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. Все забирайте с собой, говорит неопределенно начальник, туману напускает. Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут. И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. Сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
Писательская свобода. 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.